жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал публикации посольства США об акциях протеста, которые прошли в российских городах в субботу. По мнению Дмитрия Пескова, комментарии американского дипведомства есть не что иное, как вмешательство во внутренние дела России. Также Песков напомнил, что, делая подобные заявления, неплохо было бы примерять ситуацию на себя. По его словам, вряд ли Вашингтон не остались бы в восторге, и если бы российское посольство комментировало бы захват Капитолия в подобном русле. Напомним, американская дипмиссия заявляла, что следит за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах. Также в американском посольстве добавили, что поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений, а меры российских властей направлены на подавление этих прав. Сейчас с нами на прямой связи со студией «Радио Спутник» представляю я директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина. Алексей Иванович, приветствую вас.
Да, добрый день.
Алексей Иванович, вот такая реакция российских властей на публикации американского посольства. Этим и закончится, или могут последовать какие-то санкции со стороны Москвы?
Ну, во-первых, я должен сказать, что это обычная практика американских посольств, и если кто-то помнит все эти цветные революции, которые начались 10 лет назад, они начались при прямой поддержке, информационной поддержке американских посольств, Государственного департамента и информационных служб. То есть там не стесняются, финансируют откровенно через Государственный департамент, иногда через ЦРУ, иногда через Министерство обороны. Скажем, крупнейший сайт «Средняя Азия», который выходит на нескольких языках, он откровенно финансируется из штаба Синкома, то есть Центрального командования Министерства обороны США. Это обычная практика, и здесь, собственно говоря, мы мало чему можем удивляться, потому что американцы действуют так, как они привыкли действовать последние 10 лет, как минимум. И дальше это будет продолжаться, здесь иллюзий питать не стоит. Наша реакция, на мой взгляд, пока еще не окончательная, потому что даже в заявлении Пескова прозвучало определенное противоречие. С одной стороны, он сказал, что действия американских дипломатов косвенно свидетельствует, косвенно, вот эта фраза меня немножко поразила, а с другой стороны, он сказал о том, что нарушено федеральное законодательство Российской Федерации, что, безусловно, имеет место быть. Поэтому мне кажется, что на этом дело не остановится, пройдут рабочие там какие-то часы в понедельник, и МИД предпримет ответные акции, безусловно, пригласит американского посла, а может быть и предпримет какие-то действия организационного, я надеюсь, организационного характера, хотя сейчас не самое удачное время для МИДа, потому что всегда традиционно делается некая пауза и в откровенно позитивных и негативных действиях, когда приходит новая администрация. То есть нужно взять, оглядеться по сторонам и дать шанс проявить себя новому правительству. Вот. Поэтому здесь я не ожидаю каких-то излишне резких шагов со стороны российского правительства и МИДа. Но в то же время то, что будут какие-то шаги со стороны МИДа предприняты, я в этом убежден, да и Мария Захарова на это достаточно определенно намекнула.
В ситуации с прошедшими протестами и Кремль, и МИД указывают на то, что американское посольство и, в принципе, коллективный Запад, который призывал вот примерно теми же, значит, сентенциями, что и американская дипмиссия, право на мирный протест и прочее, отпустить Алексея Навального, что, в общем-то, они эту ситуацию накаляют. А нет ли каких-то внутренних факторов выхода людей на улицу? Может быть, они совпали просто?
Ну, внутренние факторы, тем более в период кризиса, в период пандемии, присутствуют всегда. И безработица повышается, и доходы уменьшаются. Это как бы объективное свидетельство того, что людям-то легче не становится. Но если вы посмотрите, во всех странах мира, и развитых, и не очень, происходят сейчас такие социальные движения, достаточно бурные. В этот же день произошли волнения там в десятки других государств, именно на социальной основе. Проблема здесь не в этом, потому что объективная основа для этого, конечно, есть. А проблема в том, что присутствует очевидное совершенно внешнее вмешательство. Вообще для того, чтобы добиться политических целей, можно использовать разные средства силовые. И самые эффективные – это информационно-когнитивные средства, когда пытаются свои нормы и правила внедрить в общественное сознание и в правящую элиту другого государства. То есть победу можно добиться разными способами, экономическими, военными, но самое эффективное окончательно, если изменить сознание правящей элиты или расколоть правящую элиту. Собственно, на это направлена была публикация Навального и вот весь этот трэш, который присутствовал последнюю неделю.
Дмитрий Песков сказал, что на акции в поддержку Навального вышло мало людей, и если сравнивать с числом людей, которые голосовали, например, за поправки в Конституцию или еще ранее голосовали на президентских выборах за Путина. Релевантное ли это сравнение? И, на ваш взгляд, действительно ли мало людей вышло на
улице? Конечно, мало. Представьте себе ситуацию, что на митинг протеста вышел бы 1% населения города Москвы, 1% от 10-миллионного населения, на самом деле там это только зарегистрированная часть, гораздо больше. Это, так я понимаю, 100 тысяч человек, да? Вот. Если это 1% бы вышел, это была бы демонстрация массовая. Вот, ну, так вот примерно как бы масштаб. Если вы посмотрите на долю, социология и врачебная социология показывает, что у нас психически неравновешенных людей достаточно много, эмоциональных людей тоже. То есть в любом вагоне метро, предположим, или поезда, где едет 100 человек, 3-4% это психически неуравновешенные люди, а 1% опасные. То есть всегда можно найти какое-то количество психически неуравновешенных или ненормальных людей, которых можно собрать в кучу, и дальше получается эффект, как бы, когда образуется снежный ком. Да, приходят сторонние наблюдатели, любопытные, здесь еще журналисты появляются, ОМОН, и, в общем, толпа разрастается за счет вот этого ядра до достаточно внушительных размеров. Это как бы обычная история, так что здесь чему-то особенно удивляться не стоит. Но я бы вот на что хотел обратить внимание. Те последние мероприятия, которые были направлены против иноагентов, как зарегистрированных НКО, так и физических лиц, они, в общем, имеют под собой очень серьезную основу. Представьте себе на секундочку, что на Украине, я сейчас, вы знаете, даже на Украине несколько десятков тысяч НКО, которые финансируются различными источниками. Вот одно НКО, некоммерческое объединение, даже если оно небольшое, даже если оно там объединяет какой-то узкий круг людей, предположим, 10 человек. Но если в этих НКО там 10 тысяч, то 10 тысяч умножить на 10, уже получается 100 тысяч человек. То есть это те люди, которые на бюджете, очень часто на внешнем бюджете, на внешнем финансировании, то есть, грубо говоря, за зарплату, плюс есть некий бюджет, когда нанимаются группы так называемой поддержки, которые живут этим, а таких очень много людей, которые раньше приходили на платные проплаченные демонстрации, на митинги, там есть свои ставки, тарифы и так далее. Вот поэтому набрать людей, толпу в 3-4 тысячи, 5 тысяч человек – ничего не стоит, поверьте мне, я сам организовывал мероприятия массовые в 90-х годах, которые насчитывали до 250 тысяч человек, так что это не проблема.
По вашему мнению, нужно ли было разгонять вот эту толпу, потому что это вызвало резонанс и за рубежом, и в российских медиа, если бы просто покричали и разошлись, может быть, был бы другой эффект?
Нет, ну, или так бы не было? Незаконные акции, они не могут остаться без последствий.
А в Хабаровске есть, если... что происходило в прошлом году?
Да, на да протяжении... в любом случае, незаконные акции, которые не санкционированы властями...
Ну, а потому что в Хабаровске не разгоняли, вроде как закончилось, ну, как, более-менее...
Вы понимаете, здесь на самом деле, мне кажется, милиция вела себя очень лояльно, очень терпимо. А, потому что, если вы посмотрите, скажем, на то, как полиция во Франции или в Германии разгоняет подобные акции, вы, где там десятки жертв, именно десятки жертв физически.
Но там и протестующие себя ведут иначе, если
а
Париж брать.
По-разному себя протестующие могут вести, мы даже и не знаем. Они могут вести себя в начале митинга по одним способам, а через какое-то время по-другому. Поэтому, вы знаете, любое нарушение закона должно иметь последствия. Вот какие это последствия? Я считаю, что власть пошла в этом смысле достаточно мудро, она не усиливала негатив, а максимально старалась смягчить его. И обошлась минимальными, как бы, жертвами, даже если считать, что пострадало несколько человек, но это ни в какое сравнение не идет, скажем, с тем же самым штурмом Белого дома, где погибло несколько человек.
Капитолия. Не,
ну,
Белого,
да,
дома.
Капитолия, конечно.
Да, а вот на вашей памяти вы помните, когда в Москве последний раз на подобных демонстрациях разбивались витрины или жгли автомобили, как это происходит регулярно в Париже?
Ой, вы знаете, очень давно, на самом деле, честно сказать, я не очень-то и помню.
А с чем это связано? 93-й
год я хорошо помню, потому что сам в этих событиях участвовал, и этот период я застал достаточно...
2002-й еще был... реакция на вылет России из чемпионата мира.
Ну, да, да, там хулиганы футбольные, так сказать, тоже были. Нет, это как раз не проблема. То есть, понимаете, всегда легко организовать хулиганов, потому что здесь вопрос бюджета. Ну, всегда можно найти там сотню фанатов, полторы сотни фанатов, которым проплатить деньги и которые могут похулиганить за эти деньги. И будет, в общем, такой бэмпс очень явный, под камеру очень броский.
А по вашему мнению, на улице выходит только либо за деньги, либо психически неуравновешенные люди?
Нет,
а есть
конечно.
Там процент Нет, адекватных
толпа,
людей?
Нет, конечно. Толпа, что толпа, она очень разнородна. Там есть костяк хорошо организованный, как правило, группы, которые хорошо управляются. Зачинщиков, они радикально настроены, они хорошо управляемы, у них есть опыт организации, и они, безусловно, оплачены. Дальше есть люди, которые привлекаются на основе платной, как присутствие просто. Потом обязательно есть зеваки и есть, конечно, идейные люди. Но чаще всего, как правило, толпа собирается потому что, вот интересно, да. Я свидетелем был неоднократно подобных мероприятий. Как правило, три четверти вот таких людей – это случайные люди, которые оказались без каких-то политических мотиваций. Ну, даже вчерашние вот эти молодые ребята, которые пришли туда потусоваться, так сказать, ну, какая у них может быть политическая мотивация? И вообще, честно сказать, мне не очень понятно, кто может в политическом плане поддерживать Навального. Вот я пытался выяснить людей, у которых есть какая-то мотивация. Ну, за исключением, конечно, тех, которые искренне верят во все то, что он там пишет или снимает.
Угу. А может быть, тут вопрос не совсем Навального, а более широкий?
Ну, есть,
соблюдение,
конечно,
законов.
Есть проблема отношения правящей элиты и общества. Я же сказал, что социальные проблемы, они есть, и в период кризиса они усиливаются. Это, безусловно, есть. И цены растут, и управляемость далеко не самая лучшая. И много чего можно в этом смысле сказать. То есть основания социальные есть. Вообще есть три, как бы, сферы, с помощью которых можно манипулировать. Это социальное, национальное и религиозное. Ну, религиозное в Москве как бы трудно проходит. Национальное иногда проходит, бывали случаи. А социальное, она, как правило, всегда в периоды кризиса срабатывает, потому что если вы посмотрите на тех, кто участвовал в вчерашних мероприятиях московских, там не было людей, которых оторвали от дела, да, в основном. Ну, не было. Ну, хотя некоторых людей, я знаю, пришли сюда для того, чтобы попиариться.
Что дальше? Как будет развиваться ситуация, на ваш взгляд? Уже объявили сторонники Навального, что на следующую субботу планируют подобную акцию. Ждать ли эскалации? И что сделать, чтобы это не переросло в что-то масштабное и жестокое?
Нет, ну, во-первых, иллюзий питать не нужно. То, что Соединенные Штаты и коллективный Запад, как мы говорим, будет раскачивать ситуацию в России, это их цель. Их цель, задача, сверхзадача, смена режима, замена Путина и приход к власти той части компрадорской, скажем, буржуазии, которая бы делала то, как в 90-е годы, что было удобно для, опять же, этого самого пресловутого коллективного Запада, когда Россия фактически не распоряжалась суверенитетом, потеряла его. Вот эту ситуацию хочется вернуть, потому что они, конечно, понимают, что, ну, они думали, что поставили крест, да и мне сами они говорили не раз, там, представители этого, этой части сообщества в конце 90-х годов, что, ну, мы на России крест поставили, вы, мол, уже, так сказать, загнулись, дальше сами помрете. Вот, ну, не умерли, да, вот как бы не удалось. Поэтому задача будет такая, дестабилизировать изнутри, будут делать все для того, чтобы дестабилизировать. Это иллюзии здесь питать не нужно. Второй вопрос, более важный, это насколько наша правящая элита сможет консолидироваться и противодействовать. Она плохо консолидировалась последние десятилетия и очень плохо противодействовала вот этим внешним нажимам. Не умело, с опозданием, непоследовательно. Вот это проблема сейчас, потому что та часть, всегда есть часть элиты, которая готова пойти на компромиссы, как Горбачев, и на уступки односторонние, и как бы поднять лапки кверху и сказать, сдаться на милость победителю. Да? Это было в 90-е годы открыто сделано, да, и во внешней политике, и во внутренней. Найдется сейчас эта часть элиты, и сможет ли она взять ситуацию под свой контроль? Вот меня, например, что больше всего беспокоит. А что касается общественного как бы спокойствия, я здесь относительно не тревожусь, потому что на самом деле, ну, в нынешних условиях власть делает многое для того, чтобы эту ситуацию стабилизировать. Не все, конечно, могла бы делать и больше, но многое. Ситуация не самая плохая по сравнению с другими странами.
Алексей Иванович, спасибо за комментарий. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи.